Не попало это, к сожалению. Но сейчас, я думаю, в выпуске поговорим, да, про впечатления о Клабхаусе.
Да, если надо, поговорим.
Да, чуть-чуть. Нет. Давай хлопнем. Давай, выпьем.
Будем. И через нос выдыхать надо.
Подкаст «Сорокет». Разговоры взрослых мужчин.
Приветствуем вас, уважаемые слушатели подкаста «Сорокет». С вами
здравствуйте.
В очередном выпуске, как всегда, Роман Бачков
и Александр Григорьев.
Коротко о впечатлениях о нашем прямом эфире. Выпуск этот вышел. Ты послушал смонтированную версию?
Да. У меня ощущение, лично я, даже несмотря на такую шикарную и большую массовую аудиторию, я был скован. Вот когда я один на один с тобой, это более другие впечатления, чем когда выходишь и на сцену.
Ты знаешь, и тут дело даже в том, что получилось не очень обычно. Мы-то с тобой обычно вот себя чувствуем вот как-то так, да? А прямой эфир, он накладывает не то чтобы какой-то мандраж или что-то остальное, но постоянно на что-то приходится отвлекаться.
Возможно, и это, да.
И еще поскольку мы тут удвоили количество аппаратуры, да, в одну говорили, а в другую тоже, и тут наушники, я тебя чуть хуже слышал, чем обычно, это тоже накладывает, потому что какой-то комфорт, который у нас существует с тобой при записи, ну, мы его добились, в конце концов, как мне кажется, вот он больше всего пострадал.
Да, да, скорее всего, ну, тем не менее, знаешь, ну, ты, наверное, скорее всего, прав в том, что главное это отвлекающе, потому что постоянно косишь взглядом на телефон, что там, кто прибавился, кто ушел, кто подошел и так далее. И там ты вообще на руки на поднятые должен был внимание обращать и слово давать. Ну, хорошо. И мне понравилось общение, которое было после.
Да, и к сожалению, вот Клабхаус, в чем один из его недостатков, он же не дает возможности сохранить то, что было в Клабхаусе. Они это делают специально. Мы уже говорили о том, что архивов нет никаких, достать их нельзя. Это все делается для того, чтобы вызвать у пользователей вот этот вот эффект, что ты чего-то теряешь. И по этому поводу, чтобы ты чаще заходил и пытался этого всего, ну, догнать. Ну, для того, чтобы время пребывания в сети росло. Это логично.
На иглу подсадить.
Да. Но мы видим, что были отзывы о том, что мы как-то меньше шутили, чем обычно. Мы вообще шутим с тобой когда-нибудь?
Мы нет.
Ну и куда же меньше? Это первое. И второе, говорят, да, там же вот обсуждение было. Почему оно не записано? Это технически невозможно, потому что для того, чтобы вы тоже были с нами, вы должны тоже писать свой голос, получается, те, кто присутствует у нас в гостях или в прямом эфире, да? И поэтому я вижу Клабхаус как штуку, ну, как замену любому другому месту, где могут собраться люди и просто посидеть, поболтать, не под запись.
Ну, как по мне, я сначала обрадовался, о, что-то новенькое. То, что это новенькое, хорошо. А вот сейчас я, мое мнение, совершенно бесполезная вещь. Ну, абсолютно, которая со временем превратится в какую-то узкоспециализированную, направленный сервис по проведению конференций, каких-то открытых микрофонов и так далее. Но как соцсеть, как место постоянного общения людей между собой, на дружественном уровне, на каком угодно, я думаю, это очень-очень быстро волна это пройдет.
Ну, я по себе даже смотрю, что я туда все реже и реже заглядываю. Ну, потому что ведь современный мир изменил отношение к прямому эфиру как таковому. Потому что всегда, я даже не знаю, а, нет, есть одно исключение, о нем мы поговорим чуть позже. Мне кажется, что сейчас ты можешь выбирать сам, когда тебе что смотреть, слушать в удобное для тебя время. И это стало основной штукой при просмотре или прослушивании чего-то. Зачем мне для чего-то освобождать время, да, и идти туда, и что должно произойти? Мне удобнее, и я скорее пропущу прямой эфир, если у меня не будет возможности его потом послушать, чем буду специально заморачиваться на что-то. Но есть и другие люди, наверное. Потому что всегда удобнее посмотреть передачу в записи, всегда удобнее послушать те же подкасты, и радио страдает, мне кажется, от этого сейчас очень сильно, потому что...
Ну, есть же штуки, которые никакой архив никогда не заменит, да, ну, это, я не знаю, финал Лиги Чемпионов, да, или там...
Я только хотел сказать, кроме прямых трансляций спортивных, если это тебя интересует, да, в какой-то степени, то есть смотреть спортивное событие в записи, это вообще что-то такое странное. Во-первых, вряд ли тебе удастся сохранить в тайне счет. Нет, ты можешь заморочиться, но все равно в любую какую-то щелочку пролезет одно слово, казалось бы, безобидное, которое сообщит тебе все о том матче, который ты собирался посмотреть в записи. И это расстроит тебя еще больше.
Одно какое-нибудь слово на уровне «пидорас». И зная, за кого болеет этот человек, ты уже понимаешь, что что-то там не так, да?
И я никогда не пойму людей, которые, смотря финал условного NBA в 5 часов утра или в 6, который закончится, заходят к себе в Facebook и пишут одно слово «Кто стал чемпионом?» Там «Супер Соникс».
Ну да, есть такие, есть.
И это просто вот тогда... Пожалуйста, не делайте так, ну, не спойлерите. Еще есть люди, которые пытаются что-то смотреть не в прямом эфире. Касательно спортивных событий, печальная новость пришла, да, наш любимый комментатор умер, Юрий Розанов, и это прям печально.
Да, это был один из тех комментаторов, ради которых, собственно, можно было включать звук.
Да,
телетрансляций.
Нет, ну звук звуком. Я никогда, кстати, не выключаю звук, и я не могу смотреть футбол с интершумом.
Нет, а здесь, я имею в виду, специально можно было включать ради него, даже если ты за эти команды не болеешь.
Да, это тот самый случай, когда я смотрел всегда, если я знал. А раньше писали, кто будет комментатором, это можно было узнать. И если стояла фамилия Розанов, неважно, какие другие слова стояли вокруг этого, ты всегда включал, слушаешь. Ну, иногда даже посматриваешь. И, конечно, это печально. Я пересмотрел вот тот один из самых великих матчей, который он комментировал, и тебе бросал ссылку. Ответный матч Лиги Чемпионов 3-4 годов. Манчестер Юнайтед Реал. Именно ответный матч. Ну и что, взгрустнулось опять, и жаль, что этого больше с нами не будет.
Да, велик. Тут вопросов нет, и говорить больше об этом, собственно, нечего и не хочется. Хочется, чтобы опять появился какой-то такой большой комментатор, на которого, вот знаешь, что называется, ходили бы. Ну и сегодня же, Сань, мы записываемся 9 марта.
03-го, да.
Да, и сегодня великий день у нашего младшенького. Ты же знаешь, нет?
Нет.
Тогда я тебя вместе со зрителями, со зрителями, я уже почувствовал себя, знаешь, на больших экранах. Вместе с нашими слушателями просвещу. Сергей выступает сорежиссером клипа для украинского участника Евробачення именно на конкурсную песню. Они снимают клип. И сегодня 9 числа, 9 марта, будет премьера этого клипа.
А это уже отбор или как это вообще сейчас происходит?
Нет, это уже у Украины есть участник Евробачення, группа GoA. Им отобрали, среди их песен отобрали композицию, которая будет, собственно, на Евровидении. Песня называется «Шум». И клип на эту композицию снимает вот наш младшенький Сергей Бердник.
Я так понимаю, что уже снял и он готов.
Да, то есть 9-го должна, вот сегодня должна быть премьера. Пока премьеры не было, но вот как только появится, ну вот.
Ну, я думаю, у нас будет какое-то время на монтаж, поэтому я уверен, что к тому времени, как мы подготовим выпуск этот, уже будет ссылочка, правильно? Я ж не думаю, что будет какая-то закрытая информация.
Ну, нет, конечно, это на официальный канал Евровидения добавят этот клип, все как положено. Ну, то есть, молодец, молодец. Пока мы с тобой тут, он там.
Но я думаю, что это как раз повод ему, может быть, закончить какой-то сложный этап в плане работы в его жизни, прийти к нам снова.
Похвастаться.
И похвастаться.
Это он любит.
Да, и уже же ему можно легально.
Ну, наверное, да, а что нет?
Было же ему уже 40?
Да.
Ну да, это то, с чем мы его не поздравили. Правильно. Да. Поэтому ему уже даже не надо подделывать паспорт для того, чтобы прийти к нам.
Будем вызывать.
Еще немножко о культурных событиях. Есть такой... Наверное, правильно сказать, писатель. Но вышел он еще родом из ЖЖ. В ЖЖ у него был ник Песен, подчеркнуто, нет. Так его зовут Слава Сэ. По-моему, Солдатенко или Солдатенко. У него как-то так фамилия. И он приезжает в Киев. И как только я об этом узнал...
Откуда?
А он же в Риге живет.
А, я не знаю.
Ну, жил, во всяком случае, в Риге всегда. И он приезжает...
Я вообще про такого человека первый раз слышу.
Слава Сэ, да ты точно читал всего. Я приложу. Мне кажется, ты сейчас просто... Вот у тебя какое-то затуманивание идет. Ты 100%,
может быть.
Но если ты не читал, то я тебе всем не буду.
Это не про сантехника, нет?
Это про сантехника в том числе. Про все. Это
тогда читал.
Он и есть сантехник по профессии, который начал писать заметки и стал известным. Я читаю все, я подписан на него, был в ЖЖ и сейчас в ФБ. И я с удовольствием, в первый же день я купил сразу билеты. И мы с удовольствием пойдем на творческий вечер с супругой. Я никому не рекомендую, никого не приглашаю, потому что билеты, по-моему, уже закончились.
Главное вовремя сказать. Мы тут идем, да, но билетов нет, все.
Нет.
Это ты как младшенький хвастаешься.
Не, я не хвастаюсь, я просто вовремя сориентировался, потому что, не, я потом заходил, я купил билеты в первый же день, когда он об этом написал, а потом я заходил, уже оставалось мало, может быть, еще есть что-то где-то.
Но а где будет?
Дом художников в районе Львовской площади, угу, на Сечевых Стрельцов, и там у него два концерта в Киеве подряд причем, 4 и 7.
А ты на когда?
Мы благоразумно сочли, что надо идти на первый, пока он свеж.
Правильно.
Ну и вообще у него несколько концертов: Харьков, Днепр и Одесса, по-моему, помимо Киева. Поэтому в этих городах, если вы что-то слышали, а если не слышали, мы приложим пару ссылок на его небольшие произведения. И если это ваше, то не надо рекомендовать, но я рекомендую.
Ну что не надо? Надо.
И тут Сорокет-совет, да? Вот это вот все.
Сорокет-совет.
Я хочу поговорить еще немного о кофе. Мы, по-моему, каждый раз говорим, и каждый раз у меня какие-то нюансы возникают.
Да что ж такое?
И такая у меня есть история. Я даже могу назвать год примерно, плюс-минус. Наверное, или 82-й, или 83-й. 1900 имеется в виду. Моим родителям друзья привезли из командировки, где они были на Кубе, где-то они там летели. Я не знаю, где они купили эту штуку, но они привезли и подарили моим родителям. Сейчас это называется гейзерная кофеварка Мокко. Это такая о трех частях кофеварка, которая скручивается. Угу. Наверняка ты видел.
Ну да, видел, конечно.
Тогда, когда они ее подарили...
Это
мы...
которая на комфорку прям ставится.
Да, такая, да? На нагревательный элемент сразу ставится. Угу. Когда тогда подарили, она произвела на нас всех впечатление, ну как вот консервная банка на вождя племени Мумба-Юмба. Потому что было непонятно, что это. Кофе молотый было вообще что-то нереальное в те времена. Но она у нас была. И когда появлялся у нас молотый кофе, я там... спустя сколько-то лет понял, как можно и нужно ей пользоваться. Конечно, ни о каких пропорциях негде было почитать, как этим пользоваться. Но как-то пользовались. Наверное, как-то неправильно.
Ну, в смысле, ты даже оттуда кофе пил?
Да, и это даже иногда нравилось. Но как она работает, в конце концов, выяснили мы. И так получилось, что эта штука вот с тех пор жива, и она уже оказалась у меня здесь, в Киеве. Я не помню, как мы ее привезли, когда и по какой причине, кто нам ее передал из дома. Ну, в общем, она здесь. Но проблема в том, что с 1983 года прошло довольно много времени, и у нее рассохлась резинка уплотнительная, из-за которой ей пользоваться перестало быть возможным, потому что все выливается во все стороны, и не работает она как надо. Должна быть герметичная система. И вот тут я пару лет, наверное, искал, и тут вот случайно совершенно в эту субботу я нашел кольцо это резиновое.
Как можно случайно найти кольцо от гейзерной кофеварки?
Я тебе расскажу как. По итогам нашего предыдущего одного из подкастов, Вячеслав, наш слушатель, написал, что он пьет только гейзерный кофе, и я глянул на шкаф, где у меня стоит не одна вот такая гейзерная кофеварка, а две, и обе не работают.
А зачем тебе две?
А вторую мне подарил тоже приятель, один из наших слушателей, Женя, там не хватало ситечка. В общем, они как вот хромой и косой. Это Лиса Алиса и кот Базилио у меня.
А вот потом ты додумался оттуда взять ситечко и переставить туда?
Рома, это было бы логично, и так мы и думали. Но дело в том, что этих кофеварок Туева куча типа размеров самых разнообразных. И, конечно, они не подходят. Более понятно. Того, у нас тут вот эта компания, которую придумал этот чувак, итальянец Биолетти, по-моему, его фамилия, это самая распространенная марка вот этих вот итальянских гейзерных кофеварок, вот эта вот вторая штучка без ситечка, она вот именно Биолетти. А вот эта кофеварка, которую привезли моим родителям, во-первых, она в 4 раза тяжелее, и так можно подкачаться нормально, как утюгом старым, знаешь, вот который еще при помощи угля грели.
Чугуневый, да.
Да. Во-вторых, на ней ни одного слова не написано, на этой кофеварке. То есть она просто такой no-name.
Честно украденная в советские времена.
Ну, что она украденная?
В смысле, дизайн.
Ее привезли из-за
границы. Я имею в виду дизайн, вот этот вот, ну как, технология украденная.
Я думаю, что ее, может быть, на Кубе сделали, мне кажется, вот реально. Друзья Фиделя ближайшие переплавили автоматы и сделали вот эту штуку. Я пошел вообще-то за ситечком для вот той кофеварки, другой. Потому что ситечко купить проще, чем кольцо, я понял. Но... в том магазине, куда я пришел, не было ситечка, а были кольца, которые подошли размером совершенно случайно. Вот ты сейчас видишь, что я поднял чашку. Вот.
Да. Да, вот. Себа какая-то, пова, произвестная.
Да, да, это называется бейсбол, это не важно. В нем тот кофе, который я теперь варю и пью теперь гейзерный кофе и наслаждаюсь. Давай,
ну и
чокнемся.
Как? Давай.
Перфетто, как говорят итальянцы. Прекрасно.
Видишь? Да?
Да.
А ты, в смысле, почитал инструкцию, наконец-то, что научился?
Да,
говорить?
Я почитал, начал пропорции, все остальное. И оказывается, здесь тоже надо соблюдать какие-то нюансы. Желательно и не перебарщивать, и не недобарщивать. И, в общем, гейзерные кофеварки – это тема. Ну, я это и раньше знал, но просто вот сейчас я об этом еще раз вспомнил.
А я ни разу не варил, не видел, как варят, и ни разу не пил из нее. Она чем-то отличается или нет?
Отличается.
Ну, в смысле, по вкусу в кофе
да.
отличается?
Да, да.
Отличается, да?
Да. Он немножко другой, ну, кофе есть кофе, понятно. Но ну, это, понятно. Ромка, это надо тестить. Тут так не объяснишь, я не знаю, как. Оно или подходит, или не подходит. Вот как там, это, фильтр кофе, да, или нравится он, или не нравится. Вот это, мне кажется, больше похоже на чуть более крепкий фильтр кофе, потому что принцип тот же. Там три части, то есть нижняя чашка, потом у нее ставится сито с кофе и закручивается сверху такой чашей, в которую оно потом выливается в конце концов. Угу. Пар поднимается вверх и собирается весь уже готовый кофе в верхней чаше. Ты потом просто разливаешь, у тебя там ни взвеси, ни, ну, кофе там у тебя нет, у тебя там только кофейный напиток, вот этот, который получается. Угу. Я имею в виду кофе, как вот когда варишь в турке, ты можешь наесться остатками, да, вот этого ну, да. помола. Здесь ничего такого нет. И это клево. И мало того, что это такая, как знаешь, дорога моему сердцу штука из моего с детства, так она еще и классно работает.
Ну, круто. Ну, я самый вкусный кофе, который пил в своей жизни, это было дело во Львове. В легендарном кафе Верменко, да, по-моему, оно называется, которое там на площади рынка.
Слушай, их же там 100 тысяч легендарных.
Не, ну вот называется Верменко.
Ну, вот. Также ну,
это маленькая такая
там кафешка. Есть какая-то и копальня кавы, и еще
нет,
что-то
есть.
Нет,
копальня это абсолютно туристическое огромное заведение. Нет, именно Верменко, ну, армянка, или как по-русски, да?
Да.
А там маленькое-маленькое помещение, ну, я не знаю, 3 метра на 3 метра, ну, это максимум. Там стоит, собственно, маленькая такая барная стойка, на которой в турках варят кофе.
В песке ну, еще,
в скажем. В песке, да. Вот как по-правильному. Вот песок, там много турок у них в этом песке. И заказываешь. И внутри там буквально 3 или 4 столика. И вот это был самый вкусный кофе. И вот я понял, что мне вот прям кофе из турочек, он прям заходит. Да еще когда на песке. И хороший кофе. Ну, мне было очень вкусно.
На самом деле очень много нюансов влияет на вкус кофе в твоей чашке. Поэтому здорово, что тебе удалось где-то достичь этого, да? И мы до этого вот очень долго пили только кофе, который варили в турке. Но сейчас вот у нас такой период гейзерный, и он тоже здорово.
Ну, потому что папа нашел кольцо.
Да, да. Ну, посмотрим, как дальше. Может, мы заскучаем по турке и можем вернуться. В том-то и прелесть владеть и туркой, и гейзерной кофеваркой, как мы все прекрасно понимаем. Последнее замечание. Я же тут пытаюсь, ну, как все, мы боремся за здоровье. Ну, может быть, ты нет, но в целом-то да.
Чё это я? Чё, я рыжий?
А ты борешься или не борешься за здоровье?
Я вообще.
Я к чему? Я к тому, что я пытаюсь кофе пить с меньшим количеством сахара, желательно без. Но сразу переход это дается тяжело. Я пока там добавляю то немножко меда, то еще чего-то. В общем, в идеале говорят люди, что можно через какое-то время привыкнуть пить кофе без сахара. Но у меня пока вот получается сегодня 9-й день, у меня пока никак. Я вот ну, не могу, мне невкусно и все. Я когда-то читал одну барышню, которая из нутрициологов тех, которые считают, что кофе вредно. Любой. Вообще его не надо пить, этот напиток, который людям не нужен. Она говорит, я вам сейчас в одном предложении, даже в двух словах расскажу, почему кофе это плохо. Я аж заинтересовался, да? Думаю, ну-ка. Она говорит, вот вы если пьете кофе без сахара, вам же невкусно? Она спрашивает у меня так, из текста как бы так. Я тут соглашаюсь, да, мне невкусно. Значит, кофе невкусный, поэтому пить его не надо.
Ну, так, ну, так и водка-то, да, туда же.
Ой, про водку это отдельная история. Давай туда, знаешь, уберем чуть попозже. Как говорит один мой друг, она же сладенькая. Ты что?
Ну, если через нос выдыхать.
Вот у нас теперь мем. Надо будет и этого Сережу позвать к нам в гости. Он расскажет, как выдыхать, как ходят, как сдают.
Переходя от еды к еде, я довольно давно подписан на один YouTube-канал. Который, ну, я
какая
для себя
секретность
могу...
прямо. На один там YouTube-канал, который
на
не скажу.
Один. Нет, я скажу сейчас.
Ты всего на один подписан YouTube-канал?
Нет, на один из. Этот канал, ну, можно охарактеризовать как фудпорно. Вот есть такой, как он назывался, Азмун или как это?
Alzaman Kitchen.
Alzaman Kitchen,
я
да,
на него
это
подписан
где...
с удовольствием.
Да, но это где весь смысл канала, это в тишине... с натуральными звуками, крупные красивые съемки,
очень,
процесс приготовления еды.
Очень умелый мужик готовит да. еду замысловатую.
Да. Ну, не всегда замысловатую, но всегда это очень красиво. этот канал, который я сейчас порекомендую, он занимается практически тем же самым, но они снимают не как сами готовят еду, а как кто-то другой готовит еду. А именно, они специализируются на уличном стритфуде, на уличной еде. Первоначально это все было в Юго-Восточной Азии, тайская уличная еда, корейская, китайская, японская. А потом, видимо, случился коронавирус, им пришлось вернуться обратно в США. И последний год у них все серии о Нью-Йорке. Одна серия, это один выпуск программы, это приблизительно около 20 минут. Они заходят в какое-то заведение и показывают, как и что готовится в этом заведении. Без комментариев, все с натуральными звуками, очень красивые съемки. И это настолько круто сделано.
Ну, то есть ты считаешь, что не постановочно, а именно вот как? Сейчас мы вам покажем, как оно есть на самом деле, да?
А так и есть там на самом деле. Потому что там, если машинка, в которой там разогревают, скажем, чиабатту, она такая с нормальной накипью, то она там с нормальной накипью, да?
Трудовая такая, да?
Трудовая, да, все как положено. И, во-первых, это очень красиво и интересно снято. Во-вторых, смотря эту программу, ты, в принципе, начинаешь понимать, что и как едят в какой-то стране. Например, от порций. Я посмотрел по Нью-Йорку уже программ, наверное, 10. Вот каждая программа – это какое-то новое заведение уличной еды. Там такие порции, Саня. Там, если это бутерброд, то это в высоту сантиметров там 15-20. Я не знаю, каким человеком надо быть, чтобы его в рот засунуть себе. В каждом заведении порции какие-то слонячие. Наверное, если ты заплатил там, я не знаю, $10-15, чтобы хоть вещь в руках подержал.
Ну, на самом деле, это, я не знаю, я не был в Америке, но мне кажется, что вот везде, в принципе, в Европе, если ты платишь за какое-то блюдо 15-20 евро, то ты, как правило, получишь что-то, чему тебе уже не надо докупать другой еды. Это будет комплексное что-то. И это всегда удобно, потому что не надо думать, ага, там вот это, а что еще ж к нему взять-то? Все там, как правило, уже гармонично тебе сервировано. Да. И этого довольно много, ты прав.
Ну вот рекомендую, канал называется Travel Thirsty, то есть какая-то жажда путешествий.
Угу.
Понятно, ссылочку приложим, но прям это из последних увиденных мной каналов, это прям мой фаворит, number one. Сильно рекомендую. Но на голодный желудок не смотреть. Не смотреть.
А меня приятель Олег подсадил, я иногда подписан на этот канал, иногда поглядываю тоже просто так, вот как в качестве алмазана. Есть такой канал японского паренька, зовут его Джун, и Джун's Kitchen, так и называется. Я тоже приложу ссылку, если вам интересно. Ну вот этот человек, который, вот знаешь, он такой самурай от ножей и приготовления. Он, казалось бы, сам он вроде бы не шеф и не имеет никакого отношения к кулинарии, но он умеет так много редких и экзотических вещей для нас, что просто стоит посмотреть, вот как ты говоришь, как это вот у них устроено. Он идет, например, если ему там нужны мандарины для чего-то, он может на велике поехать на ферму в начале ролика. Ну и в магазине он покупает вещи, на которых все написано по-японски, это вообще непонятно, что это. И это первый в жизни человек, у которого в квартире две кухни, чтобы ты понимал.
Зачем?
А вот одна общая, а другая там, где это его, как вот мастерская. То есть туда он допускает редко, там снимает тоже не очень часто, но там стоит посмотреть вот ради этой экзотики, как люди могут заморочиться по-правильному. А еще у них 3 кота, по-моему, и они для котов еще все строят. И котов берут с собой на велопрогулки. Но из котов, и для котов бывает готовят отдельно, но захотите, посмотрите.
А ты вот сейчас сказал, что две кухни. И это меня сподвигло вспомнить одну такую вещь. Супруга все думает, как ей. Вот она у меня в последние там 2 года, вот как у нас новая квартира, в состоянии, как же ей улучшить свой кухонный уголок. Улучшить, углубить, расширить, добавить полочки, что-то перестроить, что-то перенести, что-то углубить и так далее. И вот в очередную свой такой набег на какие-то дизайнерские штучки, я тоже к этому подсоединился, и я обратил внимание, что на Западе в последнее время, ну, то, что у всех две духовки, это понятно, да? Это ты в курсе тоже.
Ну, это для меня неудивительно. Две кухни удивительнее, чем две духовки.
Да, но Вот сейчас будет факт, который тебя точно удивит. В последнее время очень многие отказываются от стационарной варочной поверхности в пользу компактной переносной, например, на две конфорки.
Переносной именно? Газовой?
Да. Электрической, да. Которую, индукционная, например, я посмотрел, их продается огромное количество, которое просто в розетку включается, в любое место можно поставить, стола, поверхности, куда угодно. Приготовил, не надо, убрал. Нет, пускай так дальше стоит. Просто обратил внимание, что они вот эти вот варочные поверхности, они могут взять с собой там куда-то во двор, там поставить, там что-то готовят, там летом, потом занесли обратно. Для меня было так, как так, нет печки, нет поверхности вмонтированной.
А мы все грили таскаем, все, кстати, да, с тобой?
Ну да.
Еще немного о видео и кулинарии. Вот как раз мне ответил Олег, я ждал его впечатлений, потому что Олег сказал, что его брат прислал ему вот это блюдо, которое в Швеции как тухлая селедка. Знаешь?
Оно имеет...
Да, да. Там... Я где-то даже записал, сейчас попытаюсь прочитать. Сюрстрёминг, как-то так.
О, да.
И он сказал, что прислал, и он планировал в эти выходные его попробовать. Предварительно он мне показал видео. Я, конечно, приложу, но сразу предупреждаю.
Дом эвакуировал он перед открытием?
Он собирался в поля с туристами. И
бедные
там,
туристы.
Ну, бедное поле. Я говорю, ты главное, чтобы кусты там были.
Что, удобрено, все.
В общем-то, да, и то видео, оно, кстати, на каком-то, наверное, на шведском языке, где два парня пытаются это попробовать. В общем, если вам не нравятся сцены, где людей тошнит обильно, вы лучше не смотрите. Но ссылку я приложу. Я так не смеялся никогда. В этом году я так не смеялся. Я не знаю, почему это было так смешно, но это было... Слезы мешали мне говорить. И вот я ему пишу, думаю, ну что ты попробовал? Он молчит. Вчера. Он
мне... из куста до сих пор не вышел.
Да. Пишу, ну ты пробовал? Молчит. Сегодня пишу, ну ты хоть жив? Проходит полтора часа. Пишет. Нет. Так. Сейчас фотки вытащу из Вайбера. Короче, ничего ядерного в сюрстрёминге нет. Люди либо очень чувствительны, либо переигрывают на камеру. Воздух из банки вышел. Я так понимаю, самое главное, ну, вот эти миазмы в воздухе и в жидкости, в которой эта рыба там гнила. Воздух из банки вышел. Читаю в прямом эфире, кстати, вот только приходит. Жижу слил, и на холоде, на свежем воздухе рыба штыняет не сильнее какого-нибудь горгонзольного грюйера дебри. То есть не сильнее порченных сыров, как говорится. Так, фоток с бутербродами открытой банкой нету. Но, в общем, ничего не потерял. Консерва с любой мелкой рыбы без головы выглядит одинаково.
Подделку, видео. Короче, ему прислали.
А, да, а может быть, кстати. Ну, вроде бы оттуда. Прямо оттуда.
Ну, а что там? Наших нет, что ли?
Ну, я вижу, что на фото еще ради шведского же колорита Абсолют водка, Карлсберг. Ну, в общем, люди были готовы.
Я в шоке, слышь, в поля люди выходят.
А ты думаешь, чего?
Абсолют, Карлсберг.
Я не знаю, берут ли гитару, но надеюсь, что нет. Не, ну они же шли не просто так, а по поводу.
Как я... нахрена вообще тогда ходить в поля?
Ремонт же не каждый день в квартире сделаешь, когда рыбки поел.
А, вдруг, да, я понял.
Ну, никто же не знает, что в этой бомбе замедленного действия.
Так, ну тогда переходя плавно от туризма к спорту, у меня есть что сказать. Ты вот спрашивал, забочусь ли я о здоровье? Да, забочусь, но...
Нет.
Через компьютер. Да, занимаюсь ли я футболом? Да, но через компьютер. Ты недавно упоминал, что для тебя футбол это стало больше как радио. Ты его чаще слушаешь, чем смотришь.
И это все, я подтверждаю.
Да. И это, наверное, главная фоновая вообще телепередача твоей жизни.
Нет, я такого не говорил, ты придумал. Но я спокойно слушаю футбол,
меня,
не
да.
глядя в него.
Ну, для меня это абсолютно просто фон. Знаешь, можно спортивный какой-то футбольный канал включить, и он фоном у тебя будет в течение там полудня работать спокойно.
Да, такое возможно.
Но футбола-то хочется. И я вспомнил, что есть прекрасная замена просмотру футбола, если в него будешь играть.
Шпилить.
Но, да, но не в реале, а виртуально. Все прекрасно знают, что есть FIFA серия, да, где ты играешь за футболиста. Но это не наш метод. Мы хотим быть тренерами.
Менеджерами.
Менеджерами. И я вспомнил, что есть прекрасная игра. Кто не знает, говорю. Кто знает, напоминаю. Football Manager. В этой программе ты сам не играешь в футбол. Ты выступаешь в этой игре в роли тренера, главного тренера-менеджера. Ты тренируешь, настраиваешь тактики, управляешь командой во время матча, но управляешь как? Можешь делать замены, можешь кричать с бровки, можешь говорить, перейдите с этого построения на это построение, ну и так далее. То есть классическая работа тренера. Я себе установил, и я с таким кайфом тренирую свою любимую Зарю.
Ну, я так понимаю, что золотая эпоха этого клуба в твоей игре не за горами.
Падла, за горами, денег не дают. То есть там же есть президент, который выделяет деньги еще на трансферы.
А они там основаны на реальных событиях?
Да, там реальные футболисты, реальные, ну то есть все фамилии, все имена, все. У каждого футболиста, ну чтобы вы понимали, около 40 атрибутов. Ну, каких-то характеристик.
Но да? На какие-то ты можешь повлиять, да, на какие-то ты не можешь,
да,
повлиять.
Какие-то ты можешь развивать с помощью тренировок, какие-то не можешь. Там очень много всяких параметров. Ты можешь менять футболистов, можешь продавать, подписывать контракты. Ну, все как в реальной жизни.
Ромка, я надеюсь, что когда у тебя заряд дойдет до той точки, когда надо будет пойти вперед и забить один гол и попасть в Лигу чемпионов, а не в Лигу Европы, я думаю, что ты пойдешь и сделаешь правильный выбор. А не тот, который сделали
реальные футболисты. Я запишусь перед этим матчем, да, и буду загружать игру до тех пор, пока не выиграю.
Тебе надо в Лигу чемпионов. Нам всем надо, чтобы Заря была в Лиге чемпионов.
Будем стараться, будем стараться.
Надеюсь, что это совпадет и с желанием самой Зари.
Да, дай бог. Так что вот рекомендую, кто соскучился по футболу и хочет вот себя почувствовать, сразу говорю, игра сложная. А управление футбольным клубом и не должно быть простым, с другой стороны. Но кайф от первой победы от какой-нибудь, от какой-то вырванной на жилах победы, ну, просто непередаваемо.
А еще если тебе кажется, что ты на это повлиял, да, как тренер?
Конечно, конечно. Ну, это кайф, это кайф. Так что рекомендую. Футбол-менеджер, каждый год выходит новая часть, ну, с новыми базами и так далее, с новыми фишками. И очень часто их, эту игру раздают бесплатно. Как раз сейчас, вот по весне, она, новая часть выходит осенью, а по весне выходит обычно там какая-то бесплатная версия. Кроме того, есть демо-версии. Кто заинтересовался, прям рекомендую.
Ну, а потом мы расскажем, как там тебя найти и как против тебя сыграть. Можно как-то в лигах?
Невозможно, нет, нет. Ты играешь всегда против...
судьбы.
Да.
Против компьютерной судьбы.
Да,
да,
да.
Ужас какой, надо что-то с этим делать. С этой точки зрения фэнтези лучше, видишь, в котором мы так с тобой играем.
Ну, да, ну фэнтези не такой интересный.
Но ты на фэнтези никак не влияешь, кроме того, что ты счастливой случайностью выбираешь правильного человека, который в этом туре что-то сделает.
Да.
Но здесь больше сюрпризов, а там больше работы. Наверное, согласен. Ты гребешь, скажи мне, пожалуйста. Мне вот это вот больше.
Не, ну вот на этих выходных нет, сегодня буду обязательно.
А то есть у тебя.
Я ж рассказывал, что я резинку поменял, да?
Ты когда-то пытался, мы уже про греблю пытаемся пятый этот выпуск начать разговор заново. Напоминаю, Роман приобрел гребной тренажер.
Да, я приобрел его год назад.
Да, я напоминаю для тех, кто к нам только что присоединился. Я к тому, что не пылится он у тебя, не является.
Продолжаю грести, да.
Надо все-таки, мне кажется, тебе какие-то уже лоцманские приложения ставить, и чтобы ты хоть куда-то плыл.
Так не, Саня, как оказывается, я ж заинтересовался, и там дальше есть. У меня же самый, ну, начальный уровень этого тренажера. А есть тренажеры такие с экраном, там прям чуть ли не настоящие весла у тебя в руках. Ты гребешь, у тебя на экране там могут показываться различные прекрасные виды, куда ты гребешь.
А я думаю, что если интенсивно грести, то и сирены где-то появятся, там уже примерещатся, да?
Да. Все есть. Кроме того, там есть эти тренировки, которые там показывают час, 20 грибков вот с такой скоростью, потом уменьшаешь. Там целые космические корабли с веслами, по сути. Я пока не готов такое покупать, потому что они стоят каких-то бешеных денег эти. Ну,
и более того, я думаю, что можно сесть на мель неожиданно, не имея опыта.
Поэтому я пока по старинке, вот это растягивая резинку, догребу куда-нибудь до Панамского канала.
И сразу там бросай якорь и проси убежище.
В Панаме.
Ну, а оттуда уже там через забор перелезешь, и там еще немного.
И Прованс.
Флорида или что-нибудь.
А что-то ты кряхтишь весь.
Я усиленно готовлюсь к турниру бадминтонному. Вот будут буквально в пятницу, субботу и воскресенье.
Тебе дали утяжеленную ракетку?
Свинцовую. А ты знаешь, что делают в бадминтоне для утяжеления процесса? На ракетку надевают чулок. женский, вот на то место, которым бьют.
Зачем?
Ну, для того, чтобы оно тогда хуже летит, и оно тяжелее становится в разы, и воздух не проходит. И получается, что как будто тебе дали такую свинцовую ракетку.
Так вы это, как это, жен своих еще и на чулки разводите?
Я не очень люблю, потому что мне не хватает навыков и нормальной ракеткой играть, а такое утяжеленное, усиленное, это для тех, кто тренируется с высокой целью, в отличие от нас, просто, которые желают там побегать, поднять пульс, да.
Так а на кой тебе тогда в соревнованиях участвовать, если просто так?
Ну, иногда можно.
А вы там на деньги рубитесь?
Не, мы платим за это, за участие. Участие платное.
Ну, значит, на деньги.
Ну, за деньги, да. Но ты знаешь, куда мудрее устроены, хитрее, я бы сказал, устроены танцевальные сообщества. У нас дочка занимается танцами, и проходят конкурсы иногда, так называемый фестиваль. Вся эта экономика этих фестивалей устроена так. Родители платят за то, что ребенок участвует в этом фестивале.
За каждого?
Да, родители каждого ребенка платят за то, что вот будет конкурс. Но это не самое главное, это еще как бы с этим мы свыклись. Но если кто-то хочет посмотреть на то, как ребенок выступает в конкурсе, ты платишь за входной билет.
Да, блядь.
И причем, извините, а если мы вдвоем хотим с супругой посмотреть, мы платим, угадай, за сколько? За два входных билета.
Так это как Простоквашино. Я его сфотографировал, а теперь ты за ним еще погоняйся, фотографию отдай.
А тут хочешь смотреть? Приходи, пожалуйста, вопросов нет. Ну, конечно, ты хочешь смотреть только, как выступает твой ребенок, а фестиваль так, длится...
А за занятия тоже ж платите,
не,
правильно?
Ну, Ром, ты сейчас говоришь вообще какие-то странные вещи.
Да
конечно.
Ну, что странное, я спрашиваю.
Конечно.
За конечно. Костюмы тоже платите.
100%.
А...
Где профит, ты хочешь сказать?
Я, да, я что-то... Я... А зачем?
Эстетически и физически развивается ребенок.
Так, ну, а ну, пускай развивается на тренировках, зачем соревнования, эти фестивали?
Не, ну, этот фестиваль для того, чтобы не просто тренировки, ну, вот как ты говоришь, зачем соревнования? Ну, чтобы на других посмотреть и себя показать. И чтобы родители видели, что ребенок не просто ходит 4 раза в неделю по 2 часа, но еще и вот, посмотрите, у них получилось. О!
За ваши же деньги.
Ну, это понятно и так. Я же говорю, это мы оставляем за скобки. Просто, мне кажется,
нет, я имею в виду посмотреть
слишком...
за ваши же деньги.
Да,
тебя ж не пустят,
да,
туда.
Да.
А следующим этапом я знаю, что будет. Запретят вам фото-видеосъемку внутри.
Ну и будут продавать. Я это имею. Я уже следующий этап сразу.
А, если... а ну ты, у тебя бизнес-план уже, да?
Ну конечно, дядь, я уже думаю, как втулиться в эту тему и что дальше с ней делать.
Слушай, какая прелесть.
Ну?
Вообще у них.
Скажи.
Ну, руководитель Федерации танцев Моня Шнепельмон, да? Или кто? Молодец.
Лянь, ты все их знаешь, а мы еще продолжаем платить. Роман, давай мне контакты, я пойду договариваться о скидке. Ну и тебя не обижу. Давай кино, книги и урежем.
Давай. Первое. Я как-то пропустил, а такое мне пропускать было нельзя. То ли 2, то ли 3 недели назад вышел трейлер новой экранизации игры Mortal Kombat. Помнишь же Mortal Kombat, игра такая?
Ну да,
в нашем детстве.
Это все, что я не помню, эти два слова.
Ну, там драки это были.
Да,
ну,
да,
по сути,
да.
Жесткие, да, брутальные, да, такие, да, с кровищей, с вырванными позвоночниками и так далее. То есть такая, эх, такое тестостеронище. Была экранизация, но она была очень стерильненькая такая. А это, как оказывается, неожиданно, наши зарубежные братья сняли новую версию. И вышел трейлер. Это такая кровища. Это такое бруталити, фаталити. Во все ряды. Причем эта фигня, ну вот как в конце трейлера написано, смотрите во всех кинотеатрах. Я думаю, это еще в кинотеатре будут показывать. В общем, все, кто фанат, все, кто в детстве рубился, посмотрите трейлер, прослезитесь, восхититесь, ну и без детей в кинотеатр.
А если с детьми в кинотеатр, я посмотрел трейлер нового фильма «Тома и Джерри». Он какой-то сделан, много актеров человеческих, и Том и Джерри нарисованы, ну и плюс там другие рисовки. Я не знаю, достаточно ли уже взрослому ребенок, чтобы нам не идти на этот фильм. Надеюсь, что да. Но, как бы, этот фильм не хвалят, но те дети, которые помладше, говорят, что «А и чё? А и Том и Джерри? А и полтора часа ребенок занят? Ну и ничего».
Ну, для меня Том и Джерри закончился в тот момент, когда франшизу продали, собственно, немцам. Ее, по-моему, в конце 80-х или в начале 90-х. Ты же вспомни, вот эти короткие мультики про Тома и Джерри, они есть старые, американские, классические, а потом они неожиданно изменился стиль. Помнишь, он такой стал более прилизанный.
Да.
И юмор там стал тоже более такой прилизанный. Вот, это уже немцы его делали. И вот с тех моментов, вот когда я вижу новую стилистику рисовки, я даже не смотрю его, эти мультики, потому что, ну, мне было неинтересно. И поэтому туда я даже не собираюсь. Там для детей сейчас вышел более другой фильм, «Райя» называется, диснеевский мультик новый. Но детям очень нравится, взрослые все ругают. Но лучше, наверное, сходить на него, чем на «Том и Джерри». Потому что немецкий мультфильм это... Ну, ты знаешь хоть один немецкий мультфильм? Нет.
Наверняка они где-то есть. В детстве же было всякое, то про кота, то про лисенка, Вука, то еще про кого-то. Ну так прям, чтобы сказать немецкий, не могу вспомнить, но пусть нас поправят, если мы чего-то там недопомним. Ну, мне кажется, не в этом проблема. Я имею в виду не потому, что немецкий, а потому что...
Ну, немецкий юмор, но я думаю, эта штука такая. Ну, я из больших комедий немецких, ну так ничего и вспомнить-то не могу, по большому счету. «Достучаться до небес», но она скорее трагедия. Там есть комичные моменты, но это скорее трагедия. Единственный сериал я могу вспомнить, это «Туркишин», или как-то так он называется. Это турецкий для начинающих в нашем переводе. Это как немецкая мама с детьми, мама выходит замуж за турка, тоже с детьми.
Что вот несложно сделать в Германии, да.
Да. И вот как в столкновение двух культур, столкновение двух семей, и вот на этом построен весь сюжет сериала. Он неплох, да. Ну, а больше я такого, ну, комедийного что-то от немцев и не помню. Для детей я рекомендовал бы вместе с детьми посмотреть, безусловно, самый кассовый фильм России за всю историю, который вот вышел у них 1 января, насколько я понимаю, и за это время уже успел стать самым кассовым. Это несмотря на то, что заполняемость зала была максимум, по-моему, 50% в России. «Последний богатырь. Корень зла». Это снял Дисней. Это шикарное
кино. Но выкорчевали.
Шикарная современная сказка.
Выкорчевали?
Кого выкорчевали?
«Корень зла».
Все хорошо там, все хорошо. Ну, это сказка, Саня. Все хорошо заканчивается. Все выкорчевано, все подожжено, все как надо. Вот с ребенком посмотреть, я знаю, я так думаю, вы знаете, где их найти, эти фильмы. У нас в прокате, понятно, русского кино нет, но это вот прям с детьми шикарная сказка, шикарная постановка. Знакомые с детства герои, ну, только в новых каких-то форматах. Рекомендую.
Переходя от детей к детям и переходя к книгам немножко в этом выпуске, хотел бы поговорить совсем коротко. Во-первых, я напоминаю о том волшебстве и кайфе, которое будет в вашей жизни, если вы будете читать детям вслух на ночь. Мы продолжаем это делать, ребенок растет, но от этого, мне кажется, кайф только улучшается. Мы очень часто, не скажу, что каждый день, но крайне часто читаем вслух перед сном. И это огромное удовольствие для всех. Супруга приходит, и, в общем-то, это как-то такая у нас изба-читальня перед сном, что называется.
А скажи мне, пожалуйста, она тебе тоже читает? Ну, в смысле, малая тебе?
Бывает или и такое, но крайне редко, в основном я читаю, потому что как-то вот у нас уже так гармонизировалась, стабилизировалась вся эта штука. И сейчас мы читаем акунинскую книгу для девочек, там и с перемещением во времени, и со всякими какими-то нюансами. В общем, нормальная штука, нормальная тема. И говоря о детских книгах, хочу обратить внимание, я сам как-то упустил это, но оказывается, вышла новая детская книга у Джоан Роулинг. И она эту книгу задумала еще до появления Гарри Поттера, отложила ее в долгий какой-то ящик. Там абсолютно она не из вселенной Поттера, абсолютно никакая. Это просто сказка для детей, как она говорит, 8-9 лет. Называется эта книга «Икабог».
Бог?
«Икабог». Да. Ага. Я увидел, что она вышла. Оказывается, вот она ее выкладывала, по-моему, в бесплатный доступ, когда вот был прошлогодний, назовем, прошлогодняя версия карантина. В конце концов, ее оформили в книгу. Есть где-то в подписном сервисе, по-моему, в Букмете есть. Я увидел, думаю, надо попробовать. Но это вот прям, как ты говоришь, сказка-сказка. Поэтому, если интересуетесь, мы посмотрим. Мы сейчас эту дочитаем и будем, наверное, все-таки попробуем ту. Может быть, кстати, уже ребенок слишком взрослый для этой сказки. Ну, посмотрим. Роулинг пишет всегда по-разному, поэтому посмотрим. Но обычно это признак качества литературы.
Но меня, знаешь, всегда удивляло. Обычно книги, рассчитанные на детей, они довольно маленькие, ну, тонкие по объему, я имею в виду. А когда я увидел книжки Роулинг в бумаге, я думаю, какой ребенок это вообще может осилить? Ну, это ж, я не знаю, «Война и мир». В лучших традициях.
Но только «Война и мир» надо еще, наверное, немножко ее подраздуть Толстому.
Ну, я имею в виду каждый том размером такой, как «Война и мир». Думаю, какой ребенок это осилит? А нет.
Читают запоем, и все работает. И потом еще и перечитывают, когда подрастают. По себе знаю. Ну, не по себе, по своей семье.
Ну, в смысле, ты подрос и перечитал.
Ой, все никак не перечитаю, но не знаю, буду я это делать или нет, но когда-то все прочел.
А ты в Ваглицком собирался читать?
Я ж последние книги читал, вот, когда вот они выходили, прям в английской версии, так тянуло, прям хотелось знать, как там у них все будет происходить.
Так в смысле, ты полностью прочитал несколько томов на английском?
Да, последние, да.
Да, круто.
Но я хотел бы обратить внимание на то, что вот совершенно скоро выходит новая книга Павла Паштета-Белянского «Бабушка умирать не любила». Слышали ли вы что-то о нем, не знаю, или не слышали, но я купил по предоплате и жду, когда придет эта книга. Зная, как пишет Павел, это, как правило, что-то такое, связанное с трогательными семейными моментами, сагами. Причем он наш земляк, он из-под Перевальска, Алчевска, где-то оттуда. Из того конгломерата, из Луганской области. Там, где шахты, там, где наше детство и все остальное. И в том числе и детские воспоминания. Я не знаю, как бы еще, что в этой книге будет. Он публикует у себя в Фейсбуке вот кусочки, эти отрывки. И вот из того, что он опубликовал, конечно, я принял для себя решение, что надо брать. Жду книгу, как только получу, почитаю, расскажу. Спасибо, на этой неделе у нас все. На следующей неделе будет новый выпуск.
Будет.
С вами были Роман Бачков.
И Александр Григорьев. Всем пока.
Спасибо, пока.
Подкаст «Сорокет». Разговоры взрослых мужчин.